Мы на прошлом уроке коснулись отличия между учениками нашего праотца Авраама и учениками Билама. Тут есть очень тяжелый принципиальный вопрос. Вопрос не новый, но надо немножко коснуться его. Я начну это немножко издалека. Приводится Масехет Сута. В Масехет Сута там есть полтора листа в Гемаре, посвященные качеству гордыни и его недостаткам огромным. И более того, то, что приводит Рамбам в Алахот Дейот, что Алаха, что человек должен, то, что касается гордыни и высокомерия, отдаляться от этого максимально. А в обычных других качествах надо идти по среднему пути, а вот то, что касается гордыни, надо быть экстремистом, чтобы не было вообще. Хотя часто есть такие разговоры, что мудрецу Торы дозволено иметь шмелит, чтобы шмелит, то есть 1/64 гордыни. Есть такая точка зрения в Гемаре, но Алаха не так. Алаха не так. Так пишет Рамбам, что... И по большому счету избавиться от этого достаточно непросто. Очень тяжело. Но есть только одна разница. Вопрос, когда человек стремится что-то в себе исправить, даже еще не исправил, это большое достоинство. Если он не стремится, он хочет этой гордыни, хочет этого высокомерия, то он тяжело болен. У него есть тяжелейший недостаток. Так вот, то, что касается... недостатка гордыни.
Недостатка,
да. Там говорит Гемара Масехет Сута, сказал Всевышний, что я не могу, я и он, то есть если гордец, находиться вместе. То есть я вам предлагаю, люди очень любят сгулот. Знаете, что сгулот? Угу. Сгула недостойна помощи Всевышнего. Быть гордецом. Это сгула. Не удостоится помощи Всевышнего, присутствия Всевышнего. Не удостоится. Вы правы, это была немножко улыбка. То есть Всевышний соприсутствует с человеком, который принижен духом, не то, что просто как тряпка, не дай Бог. То, что касается Тор заповеди, наоборот, у него высокий дух. Но не считаю, что что-то полагается за это. Считается, что он считается таким хорошим и важным. Он видит важность Торы и заповедей, и в этом он максималист, и не думает, что я маленький человек, что у него это дело влезать, делать то, что надо делать. Но не считает, что за это полагается ему почет. И это огромная тема. Так вот, в чем вопрос? Вопрос очень тяжелый. Как? Я думаю, что эти слова слишком деликатные про Билама. Как мерзавец Билам удостоился прочества. Это вещь совершенно того непонятна. То есть... Все эти достоинства Билама, которые приводятся здесь в Мишне, это широкая душа, любит деньги, любит удовольствие, гордыня, дурной глаз. Это все качества, чрезвычайно отдаляющие его от Всевышнего. Чрезвычайно. О. Так... Вопрос, на самом деле, гораздо более тяжелый. вопрос, он не просто удостоился пророчества, а есть такие слова наших мудрецов, что он достоился уровня пророчества, как Моше Рабейну. Вещь очень-очень странная. Вы почитайте, сейчас вышел Бейрот, следующий, там есть статья в начале Рава Гедалия Шора. Он был великим мудрецом в Америке. Он касается этой темы от имени Бородискина. Очень такие интересные вещи там есть. Я просто хочу говорить вещи более просто. Об этом пишет также Ор ха-Хаим ха-Кадош, что это не было просто пророчество, так он был совершенно этого, недостоин этого. И по большому счету, то, что вы говорили, что приводит Раши, что Всевышний дал пророчество Биламу, чтобы не было у народов мира претензий, почему нам не, мы не получили Тору, когда не было пророка. Вот у вас был пророк. И гляньте, что он сделал. У меня на это объяснение Раши есть очень тяжелый вопрос уже много лет. Надо бы найти кого-то человека поприличнее, чем Билам. Отдать такому мерзавцу пророчество, потом сказать, что вот что вам сделает пророк. Это не доказательство ничего, просто говорю. И это было недостатком Билама, то, что мы читали в нашей главе, читаем, что он все был готов подчиниться Всевышнему, кроме одного. Он не был готов хотеть то, что Всевышний хочет. Это корень всего зла. Это корень всего зла.
Это страх перед Всевышним или что?
Он был, это другое. Страх у него был.
Что это за качество?
У него не было, он не желал, это было отделение себя внутри от Всевышнего. Это отделение. То есть есть понятие...
Гордость.
Может быть, гордость, пожалуйста. Но я сейчас тут есть темы, которые связаны друг с другом. Я их не все сейчас свяжу, это большая тема. Ну, понимаете, мы говорим в молитве Рош ха-Шана после трубления в шафар в середине Мусафа. Им кабоним, рахмейну кабальбоним. Если мы тебе сыновья, так помилуй, как отец милует сыновей, а если мы твои рабы, то жалься над рабами. Помните такое? Им кабон, им кабон, им. Есть, по определению, тоже называется баним, есть единение внутреннее между отцом и сыном, когда сын, естественно, хочет то, что хочет папа. Мы упомянули вопрос гордыни, это правильно. Эти вещи все связаны друг с другом. Но поймите, что этот недостаток, он также причина не получить пророчество. А мы есть отделение от Всевышнего. Отделение. И поэтому надо просто понять, что то, что Всевышний дал ему это постижение, он говорит Гемара, что то, что он заслал про себя, Йодеа дат элион, знающий высший разум, высшую мудрость, имеется в виду не высшая мудрость. Имеется в виду, он знал момент, когда Всевышний очень гневается. Это не высшая мудрость. Он знал вещи, которые были связаны с ним изнутри. А чтобы связаны с ним изнутри, его корень был силой зла. Силы зла, их источник это тяжкая мера суда. Вот в своем корне он знал. Знал, когда Всевышний гневается. Это не дат элион. Не дат элион. Да я говорю сейчас просто о другом комментарии, конечно, да, был пророком, великим пророком. Это очень тяжело.
Отличие между учениками Бильяма и
Элона. Авраам это было полностью наоборот. Авраам, он был само самоуничижение. И он, и Моше Рабейну. И это желание исполнить волю Творца самоотверженно. Это было, то есть, давайте просто еще поймем. Испытание Авраама принести в жертву сына Исхака. Это совершенно невообразимое испытание. Об этом пишет замечательная книга, мы это печатали, эту книгу «Берот Исхак» первые годы. Это книга «Ширая вода» Рабейну Йойну. Он, в частности, там объясняет глубину испытания Авраама. Все это так. Я говорю, как я помню, может, своими объяснениями, но я это понял из этой книги. Авраам в своем первом имени включает в себя слово «Ав» – «Отец». Когда он был отец для Арама, Авраам, без «Гей». Когда добавилось ему «Гей», то он стал отцом многих народов. Есть гемара, что отец не может убить своего сына. Даже когда, то есть, не то, что не может совершенно, это совершенно вещь невероятная. В смысле, желание жизни своему сыну. Вот Авраам, он был первым праотцом. Он до 100 лет ожидал рождения Ицхака. И получил пророчество, потому ему обещали, что из Ицхака выйдет его потомство. Сейчас, представьте себе, человек, у которого не было детей много-много лет, рождается сын. Ишмаэль это не считается. Ишмаэль он Авраам изгнал. И вот получает такую заповедь принести в заклание в жертву Ицхака. Об этом пишет Рабейну Йойну, то, что мы говорили сейчас, это величие испытания этого. Когда еще дополнение, что об этом пишет Хадам Сойфер, что своим разумом Торы и Авраам, и Исхак, им было совершенно очевидно из знания Торы, которое они получили, что нет никакого смысла в человеческих жертвоприношениях. Никакого смысла. При всем при этом и Авраам, и Исхак пошли приносить жертву. Почему? Почему? Знаете, я не уверен, что мы это поймем, скажем так. Не уверен. Однако было нечто выше, чем отцовское чувство Авраама. Это его прилепленность к воле Творца. Когда была открыта ему воля Творца, то Авраам исполняет то, что Всевышний говорит. Это прилепленность к воле Творца. У него были прекрасные отговорки. Ты же мне говорил, что из Исхака пойдет, это какая-то ошибка. Авраам знал, что получил ясное пророчество, нет никакой ошибки. И он идет, торопится, расторопно идет. Там приводится в Сехет Санедрин, если правильно помню, какие его преграды ставил сатан по дороге, чтобы только не шел на это жертвоприношение. Ничего не помогло. Потому что Авраам прилепился к воле Творца. И когда человек прилепляется к воле Творца, там, во-первых, ясно, что Всевышний хочет, И есть только то, есть только его воля, а не другие вещи. Да, безусловно, Аврааму было очень тяжело. Кто думает, что все было так просто и легко, это не так. Очень тяжело. Очень тяжело. Но при всем при этом, то, что он прилепился к воле Творца, это победило. Победило. И это, по большому счету, тоже колоссальная разница между самим Авраамом и Биламом. Надо хорошо понимать. И нам надо, знаете, мы уже говорили на прошлом уроке, как нам надо очищать себя от тех уроков, которые мы получили в доме учения учеников Билама. Мы там получили много уроков. Много. Весь мир полон этих уроков. Есть еще один урок, хочу просто добавить. Нам необходимо быть учениками дома учения Авраама. Это принятие на себя бремя царства Всевышнего. В чем смысл этого царства? То, что говорит Мишне, Масехет Брахот. Почему мы читаем раньше Шма Исраэль Шем Элокейну Шем Эхад, потом вторую главу Яим Шамоя, что принял на себя Ол Малхут Шамаим в начале, бремя царства Всевышнего в начале, а потом принял на себя бремя заповедей. Время Ол Малхут Шамаим это подчинить себя воле Творца. Я вам расскажу две истории, чтобы просто понял очень хорошо, что такое подчинить себя воле Творца. Одно мы печатали это много лет назад. Была история. Это приводит Рав Лоренц в своей книге «Рабби из Бриски». Пришел один еврей, житель Бриска, к Раву. Ну, есть проблема. Есть мама, которая живет в другом месте, она уже пожилая, она уже овдовела. И он хочет, она приехала в Бриск, чтобы он мог позаботиться о ней, действительно, позабыть почитание родителей, как надо. Она не хочет. Не хочет переезжать. А он сам не мог переехать к ней. Рав сказал ему, когда мама будет у тебя в гостях, попроси ее прийти ко мне, что с ней поговорить. Ну, он сказал, что у сына есть такие-то вот. И вроде бы он выслушает ее, но вроде бы он прав, сын. Почему она не хочет приехать к сыну? Она ему сказала такую вещь. У нее был муж. Муж был, конечно, наверное, очень большим праведником. Он всю жизнь мечтал удостоиться купить 4 растения на Суккот свои, когда все пользовались общественным, один на город. Но этот рог стоил бешеные деньги, бешеные буквально. Так у него была копилка, он всю жизнь откладывал какие-то гроши на покупку этого рога. И только там собрался мешок с деньгами, поехал в Вильну купить этот рог, шел в магазин, типа, там в Вильну продавали этот рог. Посчитали эти деньги, это может быть 10-ю часть от рога, это можно купить, но не этот рог. Вернулся домой, я не помню, кто это предложил, жена или он, что мы уже пожилые, можем продать дом, купить этот рог, а сами будем жить, так сказать, в съемной квартире, ничего страшного. Решили, это было совместное решение мужа и жены, не было против его воли, продали дом. И вот на следующий год приезжает еврей в Вильно, заранее, конечно, до Суккот, покупать этот рог. Ну, с такими деньгами предлагает ему самые лучшие роги, с такими деньгами. Выбирает самые хорошие, самые красивые, самые кошерные, самый этрог и покупает его. берет его домой, конечно, купил остальные растения, то, что нужно было. И мы были везде, тут проблем совсем не было, работ было везде. Приезжает домой, проходит слух по городу, что вот такой-то купил этрог. И становится очередь еще до Суккот на него посмотреть. Он показывает. И вот один из тех, кто смотрит, у него этрог выпадает из рук. И так называемый питом, который там, который отпадает, он становится некошерным. Отпадает от удара. То есть, кроме ущерба, который, наверное, человек должен платить ему, понятно, но боятся сказать ему. Боятся инфаркта, это понятно. Обморок, инфаркт. Как-то ему сказали. Значит, он ответил. Тот же Всевышний, который заповедовал взять четыре растения, также заповедовал не сердиться. Это называется воля Творца, а не что-то другое. Я думаю, что величие этого человека проявилось именно в этот момент, когда трон сломался. Тогда он достиг своего... Это что рассказала это его жена, его вдова, раба из Бискана, где я вижу этот дом, который продали, в том же, она жила в том же месте. Мне это греет душу, я не могу это место оставить. Раба из Бискана это принял. Еще одну историю, просто понял, что такое воля Творца. Мы скоро публикуем в Бардисхаке эту историю, все очень интересное. Рав Гарман из Нью-Йорка, он всю жизнь постился. До вечера. Десятки лет жизни. В конце жизни решил вырвать Исраэль. Кроме праздников, понятно, субботы и так далее. Но он кушал вечером. И он уже был пожилым, он чувствовал себя неважно. И врачи считают, что нужно прекратить этот пост. Его посты. Не знают, как его убедить. Так один врач ему сказал следующую вещь. Был один ребе, который был нездоров, и которому нельзя было молиться, поститься в Йом-Кипур. И когда рассказали ребе, боялись, что он этого не выдержит, как же не поститься в Йом-Кипур. Ребе пустился в пляс. Почему? Раньше я служил Всевышнему тем, что я не ел в Йом-Кипур. Сейчас буду служить Всевышнему тем, чтобы есть в Йом-Кипур. Это означает принять в себе бремя воли Творца. Это вещь очень непростая. Дай Бог нам удостоится быть по-настоящему учениками Авраама. Всего хорошего.